Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Наталья Шавло. Напомню, что в нашей прошлой передаче мы начали разговор о подготовке к экзаменам. Как правильно себя вести, как подать себя, что и как учить. Надеюсь, что многое вы взяли себе на заметку. Сегодня мы продолжим наш, если так можно выразиться, мастер-класс, который проводит для вас кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ПГПУ Румия Калинина.
Готовясь к нашему эфиру, конечно, залезла во всемирную сеть интернет, и там нашла такую вещь, что никогда нельзя подходить к преподавателю с пустым чистым листом. Там должно быть хоть что-то, но написано. В этом есть смысл? Ну, может, я все знаю, не хочу ничего писать. Или все-таки стоит там, ну, хотя бы планчик какой-то набросать. Я вот думаю, это преподавателю не нравится то, что я так отнеслась к его предмету, или что я показываю, что я такая умная.
Пока вы задавали вопрос, я вот представляла, что ко мне, да, как к преподавателю садится студент с пустым листом. Ну, во-первых, я всегда студент спрашивает, если кто-то хочет ответить без подготовки, он может это сделать. И, в общем-то, я всегда поощряю такую смелость. Плюс там полбалла я вам ставлю, кто идет отвечать. И тогда, естественно, наверное, пустой лист – это вполне естественное следствие, да, если студент идет без подготовки. Если же он просидел час, полчаса, у него написано две строки, он садится, читает эти две строки и замолкает, то, мне кажется, здесь уже без разницы. То есть я думаю, что прежде всего, если это мы говорим об устном экзамене, безусловно, это то, что и как говорит студент. Есть такие вещи, когда студенты подходят и начинают очень четко все структурно рассказывать. Да ради бога, я и не загляну в этот лист. Я могу сказать другое, меня больше настораживает наоборот. Весь исписанный лист, и когда студент начинает практически его читать, тогда опять-таки наступает другой момент. Либо он, имея фотографическую память, все это, значит, вспомнил и написал, а теперь только читает, да, либо он это списал, либо там еще чего-то случилось. Я всегда говорю, что можно я просмотрю, что вы написали, а вы пока продолжаете рассказывать. Это тоже хороший показатель, насколько беспомощен или, наоборот, студент без вот этой бумажки. Или он действительно может продолжить что-то рассказывать, по крайней мере, хотя бы закончить ту мысль, которую начал в процессе нашей беседы.
А вот в связи с тем, что, да, листки бывают очень и очень исписаны, я сама училась в институте, но, правда, я не списывала. До 5-го курса. Потом случались и такие вещи. Действительно, бывает, ну, понятно, что это списано, и тебе не оторваться. Если ты просто сидишь, думаешь, вот если сейчас она заберет, то я замолчу. А вообще вот в принципе шпаргалка – это помощник или это мой психологический настрой? Если у меня будет шпаргалка, то в любой момент, когда мне будет нужна помощь, я могу ее достать, и это мне поможет. Что шпаргалки? Писать, не писать? Есть ли в этом вообще какой-то смысл? Вот для переписывания.
Но я хочу сказать, что здесь мы немножко вернулись назад к моменту подготовки к экзамену. И здесь опять-таки, по мере учебы человека в школе, в институте, хорошо бы, чтобы у него выработался, чтобы он понял, как ему лучше всего готовиться, то чтобы он выработал самый лучший, самый эффективный способ лично для меня подготовки к экзамену. И на самом деле здесь, наверное, их очень много этих способов, ну, вот такие основные ключевые, которые я могу сказать. Есть люди, которые легко и лучше всего запоминают, если они читают текст, который вот они глазком берут, читают про себя, очень хорошо все у них укладывается и запоминается. Есть люди, которые нужно, чтобы этот текст как бы звучал. Ну, например, такие люди говорят там своим друзьям, подружке, говорят, слушай, давай вместе готовиться. Ты мне рассказывай, я буду слушать, и я так очень хорошо запоминаю. Есть такие люди. Есть люди, которым нужно записать. Вот то, что я записал, то я помню. Что я прочитал, зря потраченное время. И вот как раз к третьему типу людей вот эти шпаргалки, они просто жизненно необходимы. Неважно, в каком виде они написаны, то есть там мелко удобно доставаемы, или в виде просто листов, и он может их оставить дома. Не в этом. Здесь вопрос в том, что я это написал, то есть пока я писал, я же не могу переписывать учебник. Все равно я размышляю, я как-то сокращаю эту информацию, ну, я как-то обобщаю, да, концентрирую. Это мне позволяет ее уложить, может быть, какие-то, опять-таки, причинно-следственные связи установить. И, соответственно, это очень сильно облегчает мне понимание усвоение материала, и мне проще, безусловно, потом, ну, рассказывать этот материал. Есть еще одна такая, среди студентов не получившая распространение, но, как мне кажется, при, опять-таки, соответствующем стиле мышления, может быть очень эффективной. Когда я свои шпаргалки кодирую, то есть я придумываю или анализирую материал, который я читаю, я придумываю какие-то условные значки. Они, может быть, абстрактные, совершенно непонятны никому, кроме меня. Но это то, что помогает мне вспомнить. Ну, например, я читаю какой-то материал, я все время забываю или какую-то фамилию. Там, я не знаю, год, или, ну, название, термин и так далее. Но вот все время он у меня как-то из головы вылетает. Так вот, мне достаточно записать цифру, фамилию, термин, и у меня весь материал восстанавливается в голове. И тогда, ну, опять-таки, если, скажем, подходит преподаватель, с чего вы списываете, а у вас-то там 2-3 цифры стоит. Навряд ли это можно назвать шпаргалкой, а вы при этом все записали, вы рассказываете. И опять-таки, вот, если возвращаться к моей преподавательской практике, я, например, как-то говорила студентам, хотите, давайте проведем эксперимент. Мы будем писать контрольную работу, текущую, каждому разрешу Ну, раза три в течение контрольной работы подойти к тетрадке. То есть вот вы ее выкладываете на первую парту, вы к ней выходите, ну, заглянуть, что-то вспомнить, просмотреть. И вот мы попробовали. Я потом спрашивала, ну как вам, вот вам легче? Он говорит, да, действительно, потому что иногда бывает, вот что-то я такое забываю, ну что я не помню. И они подходят, они смотрят, дальше уже идет мысль, продолжается, они все это записывают. Или они уточняют опять-таки фамилию ту же, там, цифру или понятие и так далее. Если человек не знает, если он эту свою тетрадку увидел первый раз или просил у кого-то тетрадку, то ведь этих трех минут ему не хватит, ему и пяти, и десяти минут не хватит. Потому что даже если я 10 минут читаю, пока я дойду до места,
я уже забуду.
Конечно. Поэтому вот, как мне кажется, не нужно этого бояться. И я, например, всегда студентам говорю таким образом. Вот вы видите, я на лекцию не прихожу без бумажки. У меня там не лекция слово в слово, да, у меня там основные моменты.
Конспект.
Но я же подглядываю, потому что такой материал, вот запомнить, логично вам рассказать, мне будет сложно без этой бумажки. Поэтому я прекрасно понимаю, что и вам иногда нужно просто какой-то моментик восстановить в памяти, и все будет нормально. Опять-таки вопрос, ради чего студент должен помнить эту информацию? В нашей жизни мы крайне редко оказываемся в ситуации, когда мы не можем обратиться к какому-либо источнику, если нам это необходимо. Да, если мне что-то нужно, я что-то забыла, я могу подойти к справочной литературе, я могу подойти к своему конспекту, я могу подойти к учебнику и так далее, и так далее. Почему же на экзамене это нельзя сделать? Ну, это уже вопрос, да, к преподавателям, а не к студентам.
А вот скажите мне, пожалуйста, из вашей практики преподавательской, какая самая была необычная шпаргалка?
Когда только это начало появляться, когда я вот говорила о том, что можно списать только если преподаватель это разрешит, не сразу это поняла, но опять-таки увидела, что что-то не в порядке. Это использование технических средств в качестве шпаргалок. Когда человек сидит, когда наблюдаешь за студентом, очень хорошо видно. Вот студент взял билет, он сел, он сидит, он думает. Кто-то ответил, вышел. И вдруг, значит, что-то студент как-то оживился. У него мысль пошла, он стал писать. Оказывается, выходящий, да, он сообщает приятелю о том, что вот сидит с таким-то вопросом. И ему, ну вот раньше так на пейджеры посылали, потом это смс-ки стали. И вот он уже так очень бодро начинает списывать и очень радоваться. И вроде бы ничего нет у него. Поэтому, конечно, мне пришлось ввести правило о том, что телефонов не должно быть.
Сотовые телефоны сдать.
Таких репрессий не предпринимали, но просто, чтобы они в поле зрения на столе не находились.
То есть наука шагает вперед, и
шпаргалки
вместе с
ней. Да, но вот это меня очень порадовал, я восхитилась. Принято вспоминать приключения Шурика. При нем, да. То есть нам казалось тогда, это вот какая-то несбыточная искусственная ситуация. А сейчас все еще проще, чем та ситуация, которая представлена в этом фильме.
У меня следующий вопрос. Внешний вид вообще играет какую-то роль для студента? То есть как одеться?
Внешний вид, безусловно, может играть роль, но опять-таки он может играть роль в ситуации, когда ни студент, ни преподаватель друг друга не знают. То есть это, скорее всего, ситуация вступительных экзаменов. Потому что, опять-таки, если мы говорим о уже процессе обучения, о сдаче сессионных экзаменов, то там уже...
Ну, там все друг друга знают.
Знают, и уже трудно чем-либо, как говорится, удивить. А если мы говорим о вступительных экзаменах, то, безусловно, существует определенный этикет. Тем более молодой человек поступает в какой-то, ну, солидный, престижный вуз, то эта вот марка, обычно она очень уважаемая, очень ценится как преподавателями вуза, и они стараются потом уже у студентов вот это воспитывать. И поэтому, допустим, приходить в университет, в академию, в каком-то вот таком вечернем наряде, оно будет неуместно, и оно даже может оскорбить преподавателя, в общем-то, собственно говоря, независимо от пола, возраста и так далее. Поэтому, конечно, желательно строгая, простая деловая одежда. Опрятная, к сожалению, бывает, что и нужно, и об этом тоже сказать. Конечно, не вызывающая. Потому что, опять-таки, я еще раз говорю, все хитрости студента, они подразумевают то, что преподаватель глупее, чем они. Если я что-то предпринимаю, я думаю, что вот я это придумала, преподаватель этого не поймет. Получается, что студент считает, что он умнее преподавателя. То есть, если я, девушка, одеваю декольтированный костюм, то мне кажется, что преподаватель совсем не догадывается, для чего я это сделала. Преподаватель-то понимает, для чего это сделано. И, опять-таки, раз она идет на эту уловку, значит, она не очень уверена в том, что у нее есть знания. Значит, может сработать, да, такая мысль, я буду еще более тщательно ее спрашивать, да, и выяснять. Ну, это же странно, несмотря на декольте, она все ответила. Ну и так далее. Все уловки студенческие, они же достаточно прозрачны для преподавателя. И если вдруг он на них попадается, я еще раз говорю, значит, и на то есть его добрая воля, а не хитрость студента.
У меня остался последний вопрос, который связан с родителями. В принципе, мой вопрос был подготовлен, если экзамены вступительные. Вот я хочу, чтобы мой ребенок поступил в определенный вуз, пусть даже в другом городе. Я с ним еду. Я вообще вот должна ему как-то помогать, наверное, да, поддерживать. А, допустим, он не поступил. Я вот такую хотела ситуацию рассмотреть. Он не поступил по каким-то причинам. Как мне себя вести? настраивать ли мне его на учебу. Тут же вот очень все тонко.
Все правильно, но на самом деле этот вопрос нужно задавать не после того, как случили вступительный экзамен, а до того. То есть когда родитель совместно с ребенком обсуждает планы, ну, скажем так, на ближайший год выросшего ребенка. То есть что здесь имеется в виду? Ну, во-первых, какие возможны варианты? Сейчас есть возможность подавать документы, сдавать экзамены одновременно в несколько вузов. Опять-таки, мы обсуждаем, насколько это возможно. Я знаю, например, абитуриентов, которые поступают одновременно в 5 вузов, сдали за лето 20 экзаменов, вот из 5 в 1 поступили. Я знаю других абитуриентов, которые, поступив в один вуз, говорили о том, что я так устал, что у меня просто нет ни на что больше сил. То есть это индивидуальные особенности молодого человека, это нужно учитывать. И там ставить вот эту вот сверхцель, что ты поступишь только сюда, а если никуда, то в речку, да, как бы это не совсем продуктивно, скажем так. Итак, будем ли мы пробовать, да, будет ли ребенок, вот я уже по-матерински говорю «мы», хотя понятно, что поступает исключительно абитуриент 18-летний. Будет ли он пробовать несколько вузов поступать? Будет ли он пробовать только в один? Что будет, если он не доберет балл? Что будет, если он завалит? Что будет? И так далее, и так далее. Будет ли он подавать документы на заочное этого же отделения? Да? Или он будет пробовать в другом? Или он будет принимать какие-то другие решения? Да? Или пойдет в среднее пока, допустим, учебное заведение по профилю, да, для того, чтобы подготовиться лучше или проще поступить было? Либо он, если не поступает совсем, что он делает? Идет ли он работать? Ходит ли он на подготовительный курс? И так далее, и так далее. То есть лучше всего это все обсудить заранее. То есть для того, чтобы для молодого человека любой исход не был бы катастрофическим. Для меня не будет катастрофы, если я не поступила в тот вуз и на то отделение, которое, может быть, я мечтаю с самого детства, если я знаю, что на самом деле у меня есть варианты. У меня будет возможность там год еще готовиться или поучиться. Ну, например, я не поступила там в Москву, да, но я на сходном отделении профиле поучусь у себя дома в Пскове, поднатарею, и мне будет проще через год поступать в Москву и так далее, и так далее. Вот если эти варианты обсуждены, они проговорены, продуманы, то уже вот такого стресса в случае непоступления его, конечно, не будет. Еще я хотела бы сказать родителям, как бы мы с высоты нашего там возраста, опыта не думали о том, что там это все не важно, или это не так все значимо, и так далее. И вообще, какая разница, куда поступать? Давай сейчас выберем, где нет конкурса.
Да, чтобы поступить.
Главное, чтобы поступить, потому что, чтобы молодого человека в армию не забрали или еще по каким-то причинам. Нужно понимать, что это ваш взгляд, вот я еще раз повторяю, с высоты опыта, с высоты возраста. Для молодого человека это все очень серьезно, это все очень важно, это все очень так напряжено, очень эмоционально окрашено. Потому что кроме того, что есть моя мечта или мое желание куда-то поступить, есть еще мое общение со сверстниками. Когда после лета встречаются бывшие одноклассники, они же обсуждают, кто куда поступил, как это было, что это было. И даже согласитесь, что если, ну, я, например, да, как вот абитуриентка, не поступила, потому что мне не хватило там полбалла, или потому что я завалила первый экзамен, или завалила последний экзамен, согласитесь, мое самоощущение, мое положение среди сверстников, оно все-таки несколько разное. Потому что приятно говорить, что, ну, вот я почти, мне чуть-чуть не хватило, нежели что вот на первом же экзамене окончательно. То есть для родителей, может быть, это все равно. Не поступил, и все. Мой ребенок оказался глупым и недостойным своих родителей. А для ребенка как раз это, и даже это играет роль. И я еще раз повторяю, опять-таки, совершенно другая ситуация, когда я говорю, что да, я не поступила, но я буду делать вот то-то, 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 и в дальнейшем у меня будет то-то, то-то, то-то. И вот если есть вот это ощущение, уже и сверстники тоже по-другому относятся.
Румья, может быть, что-нибудь вы в конце нашего эфира пожелаете будущим абитуриентам или студентам, которые готовятся к своей летней сессии?
Ну, я хочу, во-первых, обратить внимание на то, что сейчас весна, замечательное солнце, замечательная погода, замечательное такое, мне кажется, настроение сразу у всех возникает. И опять-таки это настроение посещает не только студентов или абитуриентов в их желании, может быть, больше гулять, да, больше быть на улице, но, поверьте мне, и преподаватели тоже. Они также расцветают, также оттаивают душой и сердцем с приходом весны. Я уверена, что они ждут с нетерпением встречи со студентами, с новыми будущими своими студентами. Если есть желание, если есть стремление, если приложены силы, то успех обязательно будет. Конечно, нужно готовиться, нужно стараться, но в то же время надо быть уверенным в том, что я смогу, у меня получится, я самый достойный. И всем абитуриентам будущим, всем студентам я желаю успехов, я желаю добрых, понимающих, внимательных преподавателей, я желаю поддержки со стороны друзей, родителей, ну и, конечно же, уверенности в себе, уверенности в том, что вы достойны самой высокой оценки. Удачи вам!
Надеюсь, что все услышанное сегодня студенты и абитуриенты намотают себе на ус. Желаю вам, ребята, удачи. И поверьте, что все ваши близкие в день сдачи экзаменов будут держать за вас кулачки. Я же, Наталья Шабло, прощаюсь с вами. До новых встреч!